Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 10 сентября, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем в этом часе, будем спорить по поводу наступления эпохи беспорядка в программе «Своя правда». Deutsche Bank спрогнозировал такую эпоху уже в ближайшее время. Насколько это правдоподобные перспективы? Это тема сегодняшней программы «Своя правда». Прежде чем начать, традиционно смотрим на карту московских пробок. Там, кстати, хорошие новости. Аналитики Яндекса пересмотрели оценки сегодняшних вечерних пробок. Сейчас 7 баллов, машин много, 756 тысяч почти, но они предполагают, что уже 9-бальных пробок вроде как и не будет. Прямо сейчас 7, а потом 2 часа 8-бальных пробок и все. Все, что нас ждет сегодня на московских дорогах. Теперь тема программы «Своя правда». Deutsche Bank прогнозирует наступление эпохи беспорядка. Характерными чертами которой станут рост китайской экономики по отношению к Америке, усиление противоборства этих двух стран, далее цитирую по РБК, ожидается продолжение роста глобального долга, усиление молодых поколений, в том числе с точки зрения их электорального веса. В прогнозе добавляется, что государства столкнутся с ростом инфляции, люди станут более озабочены вопросами климата. Кроме того, аналитики предсказывают новую технологическую революцию. И еще беспорядок, считают аналитики банка, будет определять новую эпоху в течение ближайшего десятилетия или даже больше. Беспорядок как мироустройство на ближайшие 10 лет. Чем это грозит нам и насколько действительно можно говорить о наступлении эпохи беспорядка? Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» и глава Совета по внешней и оборонной политике. Федор Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мой первый вопрос по поводу того, что вы думаете насчет наступления эпохи беспорядка. Как вам такая оценка того, что с нами происходит?
Вы знаете, мне трудно что-либо думать, потому что все сегодня набросились на этот доклад Deutsche Bank. Между тем, Валдайский клуб с моим участием доклады на эту тему пишет уже 2,5 года. Ровно об этом. Конечно, понятно, что все, что приходит из-за границы, у нас считается сертифицированным, но тем не менее. Беспорядок для меня абсолютная очевидность, тривиальность. Ну и, в общем, поэтому я даже этот доклад воспринимаю как некий такой трюизм.
Ну так вот, а людям, которые до этого не задумывались о беспорядке, что это значит на ближайшие 10 лет?
На ближайшие 10 лет это означает, что система мировая будет очень подвижная. Никаких правил поведения не будет. Каждый будет себя вести так, как в данный момент считает нужным. Ну и, собственно говоря, мы возвращаемся к гораздо более традиционной форме международных отношений, которые доминировали на протяжении большей части истории. Просто мы уже привыкли к тому, что порядок, а это довольно новое явление, вот такой порядок очень четкий, к которому мы привыкли, он появился после Второй мировой войны. До этого ничего подобного не было. Вот мы возвращаемся в эпоху до того, как возник вот эта форма возникла порядка.
Вот этот беспорядок, это как подготовка к новому порядку, места в котором будут сейчас определять Китай и Соединенные Штаты Америки?
Нет, Китай и Соединенные Штаты Америки ничего определять не будут. Китай и Соединенным Штатам Америки лишь бы самим определиться, что с ними будет и как они себя будут вести. Ну, вероятно, рано или поздно наступит какой-то баланс. Потому что это баланс интересов в мире. Тогда, когда он наступает, тогда он соблюдается. Но пока до этого далеко. Мы только вступили в период вот этого вот разбалансирования и беспорядка. Так что, когда это наступит, пока невозможно сказать.
В предыдущем порядке было более-менее понятно, что происходит с Советским Союзом, а позднее с Российской Федерацией. А вот в этом беспорядке каковы позиции России?
Позиции России, как и всех остальных в этом беспорядке, очень нервозны. Потому что надо быть готовым ко всему, чему угодно. Может такое случиться, может сякое случиться. В общем, предсказать трудно или почти невозможно, а готовым надо быть. И опять же, продлится это довольно долго. Отсылаться к ситуации холодной войны, например, и прежнего порядка бессмысленно, потому что той модели уже не будет никогда.
Еще одно, возвращаясь к докладу Deutsche Bank, там речь идет об усилении, в том числе и с точки зрения электорального веса, молодых поколений. С вашей точки зрения это возможно?
Ну, повышение электорального веса молодых поколений, безусловно, будет происходить, потому что молодые поколения будут заменять те, которые уходят. Не очень понятно, правда, что это означает, потому что политические взгляды и приоритеты, вот, скажем, того поколения, которое входит сейчас в жизнь, они какие-то совсем другие, формировались в совершенно других условиях, и не очень ясно, как эти люди поведут себя вот в новых кризисных ситуациях. И это добавляет некоторую неопределенность.
Спасибо. Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» и глава Совета по внешней и оборонной политике, был с нами на прямой связи. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК». Будет два голосования, но во второй части программы в нашем телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Если готовы, можете уже ожидать, но еще раз напомню, где-то через 10 минут. Точнее, нет, через 20 минут мы их объявим. Причем тут беспорядок? Это просто новый порядок, пишет Владислав Эдуардович. В русском языке все-таки хаос и беспорядок — это немного разные вещи. В переводе с немецкого, настаивает Димитриус, все-таки то, о чем они говорят, — это эпоха хаоса. Ну, хаоса или беспорядка — это для вас принципиально, а смысл-то серьезно не меняется. Тут ведь важно понять, пишет 692-й, будут ли глобальные войны. Ну так вы это узнаете, когда они будут. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Владислав, Москва.
Прошу.
Слушайте, мне вот это слово «беспорядок», честно говоря, немножко покоробило. Хотя почему? Потому что, ну, беспорядок — это полная анархия, в моем понимании.
Об этом и идет речь.
Ну, здесь, я так понимаю, что четко уже определяются новые ведущие страны, новые ведущие экономики, в отличие от их... Ну, ничего там страшного нет.
Подождите. А какие экономики у вас четко определяются?
Ну, я так думаю, что это все-таки Китай, Индия, Штаты будут у нас...
Ну, так они определились довольно давно в этом смысле.
Ну, Китай сейчас пытается отжать первенство все-таки. Штаты пытаются сохранить его, считая себя самыми-самыми первыми, а Китай на втором месте. Но Китай пытается все-таки...
Но обратите внимание, вот я задавал вопрос Федору Лукьянову как раз, а не получается ли это, что вот как раз были Штаты на первом месте, был предыдущий порядок. Потом пришел Китай, который начал на этот порядок как-то настраиваться, и теперь беспорядок. И вот если Китай выиграет, то будет новый порядок. Федор Лукьянов говорит, нет, такого не будет. Вы полагаете, что может такое быть?
Ну, я думаю, что Китай уже давно выиграл, и первенство Штатов, оно всего лишь мнимое де-юра на бумаге. Де-факто там первенство по сравнению...
Ну, то есть вы оспариваете сам факт наличия беспорядка тогда?
Да, я сам факт наличия беспорядка оспариваю. В принципе, ну что, ну режимы не вечные, приходят, уходят, и приходят другие на смену. И пятое место пусто не будет.
Вы не видите появления большого количества полюсов принятия решений того, что у нас раньше... Помните, было модно говорить про многополярный мир?
Ну, ничего страшного, это ж хорошо.
Нет, подождите, будет. Вы-то говорите про один полюс, китайский.
Ну, по большей части, кто будет рулить экономикой, тот и будет главным.
Все-таки. Ну, так вот, и есть ощущение у многих, в отличие от вас, что рулить экономикой будут в разных концах мира.
Ой, сильно-то я сомневаюсь, там будет... У кого деньги и производство, тот и будет рулить, а все остальные будут делать вид, что они рулят.
по большому счету.
Но вы же не знаете, почему те, у кого деньги, должны обязательно оказаться в Китае. Спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Борис Семенович.
Да, Борис Семенович.
Вот великий человек у нас был, правитель Юрий Владимирович Андропов, который говорил, что нам нужны четыре вида дисциплины прежде всего. Трудовая, технологическая, финансовая, плановая. Вот в Китае все это есть. Поэтому будущее, конечно, за Китаем. Ближайшее будущее, по крайней мере. А вот этот вот хаос, который наступает, скажем так, в Соединенных Штатах, в некоторых других странах, он, я думаю, со временем может и к нам прийти, если мы не одумаемся, если...
Я просто... скажите, Борис Семенович, вы не преувеличиваете по поводу Китая? Насчет четырех порядков?
Нет, вы знаете, я не преувеличиваю, потому что, во-первых, это, ну, почти мононация. То есть у людей один менталитет. Это, во-вторых, у них есть идея, пусть она размыта там капиталистическими, скажем так, идеалами и так далее, но у них все-таки есть...
Вот у меня и вопрос. Когда вы говорите, у людей есть вот эта идея, ну, правда, а почему вы решили, что она у них есть?
Ну, по крайней мере, она им преподается.
И что? Я думаю, нам что? Нам тоже много чего преподавалось.
Юрий, вы знаете, я думаю, что все-таки китайцы, в отличие от нас, более восприимчивы к тому, чему их учат.
То есть вы хотите сказать, я просто нормальное слово, они более дисциплинированные?
Они более дисциплинированы, совершенно точно. Вы посмотрите, они все одели маски, все. А у нас, ну, господи, ну, 10-20%... Даже в метро все без масок, в магазинах без масок. Это в столице-то. У нас чиновники высшего звена выступают без масок, общаются с без масок. Они пример подают окружающим точно такой же, понимаете?
Понимаете, это... есть разные взгляды. Вот Боб из Штатов нам пишет, что Китай никогда не станет мировой державой, потому что там демократичности не хватает.
Ну, понимаете, слово «демократичность» — это, ну, скажем так, очень... теми понимаемые по-разному.
Нет, это понятно, о чем идет речь, насколько я понимаю. Это когда много центров принятия решений, более понятно, куда движется нация. Ну, потому что, допустим, вот руководитель Китая оказался неправильным, и они пойдут не туда все, ну, если верить вам.
Руководитель Китая, ну, был такой мало.
Ну, вот.
В целом он, да, совершенно верно. Ну, понимаете, тогда немножко была другая обстановка. Китай... выходил из, скажем так, феодальной державы, поэтому люди другие уже.
Вот видите, вы пытаетесь найти под свою теорию обоснование. Ладно, спасибо. Глобальные войны, это понятно, особенно уйгуры дисциплинированы в концлагерях. Это мебель напоминает, что в Китае все не так просто. Димитриус продолжает настаивать, что он прав в том, что хаос и беспорядок — это разные вещи. Да нет проблем, это ваш взгляд на это, нет проблем. Пусть речь идет о так называемой теории хаоса, которую здесь у нас изучают в институтах. Хорошо, просто вы настаиваете на том, что это касается теории хаоса. Они называют это эпохой беспорядка. Не теорией хаоса или беспорядка, эпохой беспорядка. Эпоха беспорядка по теории хаоса, если вам так удобно. Нет проблем. Многополярный мир — это плохо, пишет мебель. Это же экономическая война всех против всех. Мы в монополярном не сильно богатеем, а куда покатимся, если начнем враждовать все со всеми? Для ноу-гуд, для 10-го штаты и только штаты. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Борис из Запруднина. Никаких беспорядков нет, никакого хаоса нет. Идет выравнивание торгового дефицита Соединенных Штатов, потому что до прихода к власти Трампа торговые отношения с Китаем были на $0.5 триллиона в пользу Китая. Поэтому идет обыкновенное выравнивание торговых партнерских отношений. Трамп пытается выровнять, чтобы импорт из
Китая... Ну, то есть вам не кажется, что происходит...
экспорту в Китай,
вам не кажется, что вот происходят некоторые мировые серьезные изменения? Просто выравнивание?
Да.
Хорошо. Просто на Deutsche Bank американцы санкции накладывают, вот они и плачут. У Григория из Санкт-Петербурга есть еще более простая система ответов на этот вопрос. Интересно, Виктор из Пятигорска пишет, все комментируют про Китай, про Америку, про Европу. Судя по всему, они там не были. Они, судя по всему, чисто у нас в СМИ все услышали, а теперь... комментирует. Сергей Хистанов, советник по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие брокер». Он с нами сейчас на прямой связи. Сергей Александрович, вы здесь?
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот Deutsche Bank прогнозирует наступление эпохи беспорядка. Один из наших слушателей требует, чтобы мы говорили правильнее, эпохи хаоса. С вашей точки зрения это так?
Ну, не совсем.
А как?
Дело в том, что действительно с конца 80-х годов мировая экономика развивалась в направлении глобализации. Причем довольно четко, сильно, с переносом производств из развитых стран в развивающиеся и так далее. Процесс длился довольно долго. И мы, вот, ну, почти все люди, которые сейчас в экономически активном возрасте, привыкли так или иначе жить в таких условиях. Но деревья не растут до небес. И обычно любые там бурные процессы сменяются какими-то процессами, которые направлены в обратную сторону. И, возможно, вот в этом исследовании Deutsche Bank указывается на то, что в какой-то степени мы будем переживать некий обратный процесс. Естественно, приспособление к этому будет достаточно болезненным. Естественно, это будет сопровождаться обострением торговых конфликтов, что, в общем-то, и наблюдается. Но в мировой истории нечто подобное было уже неоднократно, поэтому, с одной стороны, не стоит слишком легко относиться к этим процессам, потому что, ну, понятно, что отношения между странами, прежде всего торговые, так или иначе будут обостряться, будут вводиться какие-то пошлины, что, собственно говоря, уже происходит. Но, с другой стороны, драматизировать это тоже не стоит.
Смотрите, если это уже неоднократно бывало, то мы это примем. Но тогда возникает следующий вопрос. Когда это прежде неоднократно бывало, позиции России с экономической точки зрения были несколько другими, как кажется. Вот что тогда нынешний беспорядок предполагает для России?
Как ни странно, для нас, скорее всего, чего-то особо страшного и не будет. Дело в том, что большая часть нашего экспорта – это достаточно простые товары. Прежде всего, сырьевой группы. Поэтому вот, ну, если вынести за скобки вот тот углеродный налог, который дискутируется, ну, пока еще не объявлена, какая там будет ставка, то во всем остальном мы как раз не слишком сильно будем затронуты этим процессом. Гораздо острее будут противоречия в других, между другими странами и группами стран. Вот, в частности, первое противоречие, оно уже довольно широко известно и обсуждается, это между США и Китаем. Вот со скрипом, ну, господину Трампу удалось добиться соглашения. Вот, очевидно, что следующим на очереди стоит Евросоюз. Просто потому, что вслед за Китаем крупнейший торговый партнер США – это Евросоюз. И вот, наверное, в обозримом будущем, вот, скорее всего, уже после президентских выборов, вот мы увидим достаточно громкое шоу, связанное с попытками Соединенных Штатов Америки так или иначе отрегулировать свои отношения с Евросоюзом. Потому что сейчас наблюдается очень сильная асимметрия. США имеет отрицательный торговый баланс и с Китаем, это частично подправлено соглашением с Китаем, и с Евросоюзом. И длится это, кстати, достаточно долго, свыше 30 лет. Понятно, что проблему надо как-то решать. Вот с китайцами компромисс нашли. Вот следующее там шоу, которое мы будем наблюдать, это поиск такого же компромисса с Евросоюзом.
Еще один вопрос. Россия, я все-таки возвращаюсь к позициям России, она так или иначе пытается найти свое новое место на постсоветском пространстве. И вот эта эпоха беспорядка, когда рядом идет битва Китая с Соединенными Штатами, когда что-то происходит с Европой, это на руку России в ее битве на постсоветском пространстве или наоборот, то усложняет ситуацию?
Скорее, немножко усложняет, но косвенно. Напрямую нас вот эти вот как вы сказали, битвы, не слишком сильно затрагивает. Нас беспокоит следующее. Прежде всего, это конъюнктура цен на сырьевые товары. Ну, на первом месте, конечно, стоит нефть, газ, там, металлы и так далее. Если вот в результате противоречия между там, США, Евросоюзом или США и Китаем произойдет торможение мировой экономики, то мы от этого косвенно можем пострадать. Но не напрямую, а через падение спроса на наши экспортные товары. Напрямую же, к счастью, вот, поскольку мы продаем товары достаточно простые в основном, нас вряд ли эта битва затронет. Единственная вот такая тучка на горизонте, это вот совсем недавно начало обсуждаться введение углеродного налога, вот это потенциально нас может затронуть. Причем даже наш Минфин достаточно осторожно оценивает эти перспективы и считает, что там действительно определенные риски есть. Но даже обсуждать их порядок еще рано, просто потому, что сами инициаторы этого налога даже приблизительно не озвучили цифр. То есть вот предмета для серьезного обсуждения пока, к сожалению, нет. Вот. Ну, посмотрим. Я думаю, уже в начале следующего года, когда придет в США к власти, возможно, новая администрация, но у нас появится гораздо больше информации для того, чтобы более компетентно судить о вот этом перспективах развития этого процесса.
Для того, чтобы лучше понимать, в какой мы ситуации, вот смотрите, Китай, Соединенные Штаты Америки, вот на уровне слон и посудная лавка, мы посуда рядом с этими слонами?
Ну, не совсем так, да. Понятно, что размер нашей экономики заметно меньше, там, хоть американской, хоть китайской, но помимо размера есть же еще факторы, связанные, допустим, с, вот, с топологией поставок, потому что наши экспортные поставки довольно сильно ориентированы на Европу, поскольку еще в советский период были построены крупные там, нефть и газопроводы. И они в основном ориентированы вот на Европу. Поэтому нам гораздо интереснее, что происходит в Европе с точки зрения влияния на экономику, чем перипетии, собственно говоря, каких-то событий в США, поскольку у нас товарооборот с США достаточно маленький. Мы активно развиваем отношения с Китаем, хотя, может быть, и не таким высоким темпом, как хотелось бы. Поэтому нет, мы играем свою роль. Мы занимаем достаточно важную нишу по отдельным видам товаров в Европе, в том же самом Китае. Да. Вот. С другой стороны, конечно, вот та ниша, которую мы занимаем, не позволяет нам оказывать какое-то существенное влияние на крупных экономических игроков. Но и принижать нашу роль тоже не стоит.
Спасибо. Сергей Хистанов, советник по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие брокер». Программа «Своя правда». Сегодня мы спорим о наступлении эпохи беспорядка, которую прогнозирует Deutsche Bank. А в Валдайском клубе, как нам сказал в начале программы главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, это прогнозировали уже несколько лет. 7373948. Чем эта эпоха беспорядка грозит нам с вами и России в целом? Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Да, здравствуйте. Ну, я вижу, что у нас идет глобальный закат эпохи капитализма. Поэтому немцы, они правильно говорят.
На каком основании вы это говорите?
Отрицательный процент. Вы деньги в банк кладете, и еще потом банк с вас будет деньги брать за то, что ваши деньги там лежат. Это сейчас потихонечку перемещается везде. Если вы обратите внимание, то банк Сбер, например, тоже понизил доходность вкладов там до 3-4% условно. То есть деньги уже нигде не работают, рынки просели. Об этом Хазин говорит, Семин. Капитализм потихонечку закрывает свои...
То есть вы говорите, если минусовой процент, значит капитализм закрывается.
Ну, деньги должны работать. Капитал, он должен множиться, соответственно...
Так он же не в банковских процентах должен множиться.
Да, как вы не понимаете.
Ну смотрите, так, я спрашиваю просто.
Капиталистический строй имеет под собой одно решение. Это постоянное расширение, экспансия капитала. Сейчас американцы, китайцы, они, получается, воюют капиталисты этих двух стран. И в любом случае...
Так они же капитал... за рынки и воюют, ну это нормально. Где тут смерть-то капитализма?
Как вам объяснить по-русски, как говорится? Нет возможности, шарик ограничен...
Маленькая планета небольшенькая. Да, я вот... понял, спасибо, 7-3, 7-3. То есть капитализм на этих площадях уже отработал и дальше развиваться не может. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, Виктор Михайлович.
Вы знаете, вот ваш эксперт сказал, что уже неоднократно подобное бывало. Есть такой закон в экономике – производственные силы и производственные отношения. Производственные силы меняются, появилась цифровая экономика, все поменялось. А ему кажется, что все уже неоднократно было. Это абсолютно неправильно.
Ну, некоторым кажется, что уже закат капитализма происходит. Мебель, пишет, 70 лет хоронили капитализм, а потом, как пишет мебель, сами сгнили. Я бы все-таки сказал, у самих проблемы. Вот так аккуратнее сформулировал. Это программа «Своя правда». Мы обсуждаем прогноз Deutsche Bank, согласно которому мы живем в начале эпохи беспорядков, характерными чертами которой станут рост экономики Китая по отношению к Соединенным Штатам Америки и, внимание, усиление молодых поколений с точки зрения их электорального веса. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Мы продолжаем. Четверг, 10 сентября, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. В городе 8-бальные пробки. Новые прогнозы, они хуже, чем были прежде. Нам говорили совсем недавно, полчаса назад, что не будет 9-бальных пробок. Нет, теперь уже опять есть прогноз к 7 часам вечера на 9-бальные пробки. Больше того, и в 8 вечера предполагается, что пробки будут 7-бальными. Обычно в это время 5 баллов, чтобы вы понимали. Сейчас по городу передвигается уже почти 791 тысяча автомобилей. Это на 5% больше, чем в прошлый четверг. А мы в программе «Своя правда» сегодня обсуждаем наступление эпохи беспорядка. Такой прогноз сделал Deutsche Bank, который говорит, что на ближайшие десятилетия, как минимум, нас ждут вот такие системы хаоса, как предлагает один из наших слушателей, или как предлагают в данном случае те, кто переводил в РБК статью из Deutsche Bank, эпоху беспорядка. Рост экономики Китая по отношению к США, усиление противоборства этих стран, технологическая революция, рост инфляции, озабоченность вопросами климата, рост глобального долга. Вот это все главные проблемы ближайшего времени. Ну и еще там говорят. Ожидается усиление молодых поколений с точки зрения их электорального веса. А до этого, и это не секрет, молодежь, она не очень-то участвовала в политике. Есть предположение, что в ближайшее время молодежь повернется к политике лицом. Денис Давыдов, лидер молодой гвардии «Единой России», он с нами на прямой связи. Денис Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, во-первых, с вашей точки зрения, можно ли говорить о том, что стоит ждать усиления молодых поколений с точки зрения их электорального веса? Ну, то есть молодежь пойдет на выборы.
Я считаю, что да, и на самом деле мы эту картину уже отчасти наблюдаем, потому что если раньше для участия в политике активного выражения своего мнения или непосредственно выдвижения в качестве кандидата, там, встречи с людьми, требовались какие-то определенные ресурсы, какие-то, может быть, финансы, какие-то административные ресурсы, то сейчас человеку достаточно иметь собственный телефон, аккаунт во всех социальных сетях, в которых уже присутствует большинство населения, и умение говорить и разбираться в вопросе. И мы видим на примере ежегодных выборов, которые проходят, человек может абсолютно без ресурсов конкурировать там с главами, с губернаторами, с депутатами действующими и даже составлять реальную конкуренцию. И такая тенденция есть во всем мире, поэтому это окно возможностей молодежь чувствует, и, конечно, ее роль в политике будет увеличиваться.
Скажите, а можно ли как-то описать этот новый мир, где роль молодежи в политике больше? Не все достаточно хорошо понимают, что думают об устройстве политики молодые люди.
Описать новый мир, мне кажется, с приходом вот этих информационных систем, социальных сетей, политика, участие в политике непосредственно стало доступнее. И когда сейчас тестируются возможности там электронного голосования, это становится еще доступнее. И, наверное, мы придем к тому, что каждый человек может с телефона будет участвовать в выборах из любой точки планеты. Вот эта доступность, она и, мне кажется, повышает интерес к участию. Вопрос только в манипулятивных вот этих технологиях, которые сейчас мы очень много видим там на Западе, в выборах применяются, когда средства массовой информации превратились в откровенную пропаганду, просто с которой, не знаю, Геббельс бы позавидовал, если говорить про то, что творится там в США, в Европе.
Вы же не понимаете, что делал Геббельс, или точно знаете, как это работало?
Ну, я не то чтобы эксперт, но...
Про качество сравнения все-таки, да.
Сравнение, да. Но просто я вижу то, что западные средства иногда звонят мне вот так же, берут интервью или приезжают, спрашивают, а потом, что они про нас пишут, что мы здесь... В Ужанках ходим и с медведями наперевес, и с ружьем на работу ходим.
Смотрите, давайте вернемся все-таки к этой теме. Да. Я вот к чему. Сороковая, пока вы говорили, пишет, не очень понятно. Молодежь растили как потребителя. Вот мы и получим потребителя. Больше того, возвращаясь к Deutsche Bank, они говорят о распространении политики вертолетных денег в качестве монетарного мейнстрима. Молодежь, а, потребитель, б, получает гарантированные деньги. Вот эта история разве не опасна?
Знаете, я не совсем эксперт в области там, вертолетных денег и как это повлияет. По поводу того, что такие потребительская культура у нас развивается, несомненно, это есть, но в то же время остается всегда, как и раньше было, часть людей, которые настроены на созидание, которые настроены, молодежная среда настроена агрессивно к своим сверстникам, которые только в духе потребительства мыслят и хотят изменять этот мир, участвовать и как я говорю, как непосредственные акторы политики, так и те, кто влияет своим голосом, своим каким-то комментарием на мнение. Вот, несомненно, это будет, и будет усиливаться сама возможность выражения мнения. Потому что вот если раньше чаще можно было услышать, зачем ходить на выборы, там уже все решено, сейчас этого меньше
тогда можно услышать. Тогда еще... Видим? Еще один вопрос в завершении разговора. Вот вы сказали, что вы понимаете и вы даже видите эти процессы активизации молодежи в качестве голосующих. Но теперь про второе. Если молодежь будет активизироваться как голосующая, значит, молодежь более активно пойдет в политику как действующие лица. Но тогда возникает вопрос. Старшие ведь не станут голосовать за молодых.
Я не соглашусь с вами, потому что по опыту и нашему анализу поддержки молодых кандидатов, именно электоральной базы, вот по результатам прошедших выборов, возьмем, можем любой год взять, то как раз-таки очень часто молодых кандидатов, основной избиратель его, это старшее поколение, которое устало от одних и тех же лиц, и которые видят, что молодой человек старается, разбирается, и старается им искренне помочь, говорит честно, даже если у него что-то не получается, они его поддерживают. Поэтому я не соглашусь с тем, что старшее поколение не будет голосовать за молодых.
Понял, спасибо. Денис Давыдов, лидер молодой гвардии «Единой России», был с нами на прямой связи. Голосование. Как я и обещал, два голосования прямо сейчас уже идут в нашем телеграм-канале. Deutsche Bank прогнозирует наступление эпохи беспорядка в мире. Первый вопрос. Что вы думаете о позициях России? Ну вот, в пределах этой эпохи беспорядка. Они будут усиливаться, существенно не поменяются, или влияние России на мировые процессы уменьшится? Три варианта ответа. Второй вариант как раз про молодых. Возможен ли в России рост влияния молодежи в политике? Да, нет. Второй вариант ответа. Третий вариант. Молодежь и так вполне заметно. Ну, уже сейчас. Поэтому зачем говорить о росте влияния молодежи? Она и так довольно влиятельна. Но это только третий из вариантов ответа. Голосование идет. Продлится еще 15 минут как минимум. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Прошу.
Да, приветствую, Константин. Значит, ну, что хочу сказать на эту тему. Во-первых, значит, конечно, роль США будет уменьшаться, роль Китая будет увеличиваться. И это понятно. То есть США перестанет быть мировым гегемоном, которым он стал после 91 года. Но дело в том, что он сейчас надорвался, насколько я понимаю, а эти ребята все не тянут. И они превращаются в совок 80-х. И если пока не поздно, они должны отпрыгнуть. То есть наш шанс, наше руководство, что же пытается делать? Они же почему тянут тему Второй мировой войны? Потому что после Второй мировой войны было разделение мира, да, и был вот этот паритет. Но это тоже, походу, не получается. То есть, когда вот было СССР, был США, да, ну и под США, алло.
Да-да-да, но просто возвращаясь к тому, что сейчас, понятно, о чем вы говорите, но возвращаясь к тому, что сейчас, тут что-то я вот не вижу в этих прогнозах Deutsche Bank серьезного места для России в противостоянии Китая и США.
Нет, а дело в том, что там противостояния как такового-то не будет, насколько я понимаю. Либо... Китай просто на это не пойдет. То есть будет разговор о региональных разделениях, то есть о региональных лидерах, где будет Россия, где будет Китай, где будут там, ну, страны там Ближний Восток какие-то.
Подождите. То есть вы не согласны с прогнозами? У вас другая картина? Так не будет?
Нет, я считаю, что сейчас вот мировых гегемонов, как это было после Второй мировой войны, да, то есть было по факту два гегемона, ну и еще плюс несколько там лимитров, типа Англии, Франции, Китая. Вот так не будет. То есть вот когда вот было СССР, США, да, и все остальные, так сейчас не будет. Будут, да, вот разделение региональное, дальше в регионах будут играться своей совсем партией, ну, как обычно.
Но, это будет после этой эпохи беспорядка, то есть таким будет новый порядок?
Нет, а это вот то, что называют... Вы поймите одну вещь. Как мне кажется, Deutsche Bank называет беспорядком, это вот раз гегемония США. Вот их это беспокоит.
Нет, это вы зря так. Ладно, 7373948. Телефон прямого эфира. Какое противостояние, пишет Андрей. США потребитель китайских товаров, так и будет. Проблема молодежи в политике чрезвычайно остро стоит не в России, а в США, где в президенты идут одни старики. Это уверен Юстас. Что касается Дмитрия, то он пишет. Смотрим на тренд за последние 10 лет. Россия только теряет влияние. И процент в мировом ВВП теряет. Так и будет продолжаться, если мы чего-то не изменим, а мы пока ничего не меняем. Панк 13. Мы к беспорядку привычнее, посему усилимся. Вот такие перспективы. Продолжается голосование. Напомню, у нас в Телеграме два голосования. Что вы думаете о позициях России на ближайшие 10 лет? Усилятся, не изменятся или уменьшится влияние на мировые процессы? Второе голосование. Возможен ли в России рост влияния молодежи в политике? Говорят вот по Deutsche Bank, что электоральное влияние молодых усилится в целом по миру. А в России, как думаете? Да, нет, или молодежь и так вполне заметно. Голосование продолжается. Продолжаем слушать вас по телефону. Здравствуйте.
Добрый день.
Вы в эфире.
Да, конечно, хотелось бы, чтобы позиции России в мире усиливались, но хотя бы, чтобы они, так сказать, оставались на том же уровне и, так сказать, не падали. А дальше Россия просто должна опираться на свой военный потенциал, более жестко, так сказать, политическое, политические ответы давать и политически влиять на мировые процессы.
Подождите, на словах это можно говорить сколько угодно, а как это сделать?
Ну, что касается политики, это приоритеты, так сказать, политического руководства, Министерства иностранных дел.
Нет, ну подождите, мы же говорим о конкретных людях. Если страна находится в такой ситуации, в которой она находится, к примеру, они могут делать максимум, но это не значит, что это будет то, о чем говорите вы.
Да, ну нужно делать, как говорится, то, что должно, и пусть будет то, что будет. И России нужно опять продолжать развивать свой союз с Китаем. Это объективная реальность. Вот ШОС, сегодня тоже министр иностранных дел ШОС в Москве, так сказать, встречаются.
Но вы полагаете, что Китаю это интересно вот в этой битве с Соединенными Штатами?
Да, да, им это интересно, но судя по заявлениям того же Си Цзиньпина, им это интересно.
Не, подождите, но заявление Си Цзиньпина, заявление любого руководителя любой страны по отношению к третьей стране, если они в этот момент встречаются, они будут очень хорошими.
Да, я думаю, что абсолютно вот реально Китай интересен союз с Россией, так сказать, вот в военно-политической сфере и в экономической сфере тоже. Вспомним там силу Сибири и так далее.
Так про силу Сибири не все так однозначно, насколько я понимаю, если мы говорим о китайской позиции.
И вооружение российское покупает Китай. И, естественно, Россия вот...
Нет, подождите, вот про силу Сибири давайте тогда уже. Вот вы говорите, хорошо, у нас получается. Там вроде, насколько я понимаю, не все и получается.
Ну, это очень специфический вопрос. Это функционирует, так сказать, это магистраль, газопровод, нефтепровод, это все функционирует. И я думаю, мы с Китаем так или иначе договоримся, и с пандемией Китай закупил там какое-то количество десятков тонн российской нефти, так сказать, одноразовые и прочее. В этом плане, я думаю, Китай если ему это политически даже выгодно, он будет экономически сотрудничать с Россией.
Вот смотрите, я прямо сейчас, пока вы говорили, нашел. Экспорт российского газа в Китай по силе Сибири значительно отстает от плана. За первые 8 месяцев компания прокачала через трубопровод всего 2,3 миллиарда кубометров. Это меньше половины от запланированного объема на весь текущий год.
Ну вот падение экономики из-за этой пресловутой пандемии, в том числе и в Китае, может быть, это все вот нарушило вот эти показатели экономические. Я просто хотел сказать о главном. России, ну, это банально, не нужно расслабляться, естественно. Сейчас от Белоруссии до южных границ, до Центральной Азии и до Китая, вот, опять же...
От Бреста до Владивостока, по-моему, так теперь предлагается.
Да, я уже не знаю, там, от Бреста до Душанбе.
Даже Бреста, так?
Да, до Ашхабада и так далее. Там, от Бреста до Еревана и тому подобное. Ну, это борьба, которая навязана России. И здесь нужно просто, видимо, адекватно отвечать, уже ничему не удивляться. И просто есть реальность, есть вот какая-то пропагандистская такая информационная война, какие-то пустые слова, но реальность в том, что вот многополярность действительно наступила. И военный потенциал России, он превосходит военный потенциал США. И это реальность, и это всем известно, так сказать.
А экономика имеет меньшее влияние?
Да, с экономикой очень много проблем.
Нет, я имею в виду, что вот, а то, что экономика такая, какая есть, главное все-таки военная сила.
Ну, так как, да, тем более, что военное противостояние навязано, навязано России, а там Польша, Литва, Эстония, везде...
Подождите, Литва навязывает военное противостояние России, говорите?
Американцы, НАТО, их танки. Танки США находятся в Литве, танки США находятся в Эстонии, в Польше, ракеты средней дальности США находятся в Румынии.
Нет, просто вот вам мебель напоминает, что одна страна была такая, она пыталась в военном смысле соперничать с Соединенными Штатами Америки.
Ну, если имеется в виду Советский Союз...
Боюсь, что он это имеет в виду.
Проблема именно в несколько деградации около высшего руководящего слоя СССР.
То есть они просто были недостаточно хороши руководители в тот момент. Хорошо. По китайской философии им принадлежит весь мир. Итак, вопрос времени. Им нужно просто подождать, пишет Роман из Штутгарта, и яблоко упадет в руку само. Какая влиятельная Литва. Это Виталий из Филей следит за нашими рассуждениями. Голосование. Что вы думаете о позициях России на ближайшие 10 лет? Deutsche Bank прогнозирует наступление в мире эпохи беспорядка. Так позиции России, они будут усиливаться, существенно не поменяются или влияние на мировые процессы уменьшится? И второе. Deutsche Bank прогнозирует помимо этого беспорядка еще и усиление влияния молодых на все глобальные процессы, в том числе и электоральные. Так возможен ли в России рост влияния молодежи в политике? Да, нет. Нет, или вы считаете, что молодежь и так вполне заметна? Два голосования, они продолжаются еще 7 минут. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Если коротко, вот смотрите, мы прожили в 21 веке 20 лет. Что мы имеем? Планы США в построении однополярного мира не сбылись. Европейский Союз, у него улетучилась надежда, что он освободится от американской опеки. Не освободился.
Сергей Алексеевич, а вот вы про планы США и про мечты Европы откуда знаете?
Так, ну, а что это сейчас из средств массовой информации не видно, что Европа хочет освободиться, но не получается. Потом, США действительно теряют контроль над мировыми процессами. Ну, что, все эксперты об этом только твердят. Находится действительно в некотором, так сказать, неопределенности и депрессии. Но три ведущих центра сейчас в мире – Северная Америка, Европа и Китай. Именно между этими центрами фактически ведется борьба за контроль над глобальными ресурсами и так далее. А Россия, как и где-то Япония, Индия – это мы где-то на втором уровне. И что у нас? У нас
беспорядок. Смотрите, Сергей Алексеевич, вот когда вы говорите о том, что главные игроки, а мы не главные, мы на втором уровне, что они вот в общем как бы немножко в хаосе, они пока не понимают.
Одни не понимают. Они не то, что... Нет, весь мир, в принципе, находится в неопределенности, и развитие как-то приостановилось. Так
вот, вот я и говорю, а нам-то вот, которые зависят от первых игроков, это на руку или наоборот?
Нам это не на руку и не наоборот. Дело в том, что если мы что-то сейчас не изменим, мы так и будем болтаться между этими странами. Они нас будут как корову дойную испытывать.
Ведь, смотрите, что мы можем поменять?
Ну как поменять? Курс поменять.
И что?
Хотя бы влево пойти, потом смотрите.
Подождите. Вот поменяли мы курс влево, и что? Да. И они нас начали уважать? С чего?
Не, ну как, нам нужно, мы же не можем все время сидеть на газовой игле и все время продавать ресурсы и за этого жить. Надо что-то делать.
Подождите,
население
это...
наше убывает, а у них растет.
У кого?
У нас население убывает.
У кого растет?
Как у кого? В Китае растет, в Америке, в Европе.
Да что вы, в Европе растет население?
В Китае-то растет.
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Панк 13 говорит, вот интересно, а кто же молодежь? Для меня, а он обращается ко мне, для вас, Юрий, молодежь — это я, Панк 13. Для меня молодежь — Алексей Гудошников, Панк 13. А сколько вам лет, напомните? Я забыл. 42? Не знаю. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Виктор, Москва.
Прошу.
По первому голосованию, конечно, мое мнение — негативный прогноз. Россия ничего не выиграет, только ухудшится ситуация. А по второму голосованию, куда молодежь в политику? Во-первых, ее не видно. И, во-вторых, опыта у нее нету идти в политику.
Смотрите, вот вы говорите, опыта у нее нет. Нет проблем. Да. Но молодежь-то так не считает?
Да, ну, что, фамилии, скажите, имена, явки, пароли, ну, нету.
Слушайте, я понимаю, что это такой не самый, но это просто первое, что приходит на ум. Скажем, полгода назад фамилия Тихановская вам была известна?
Нет. Это не в России.
А я понимаю, нет, то же самое может быть в России, почему нет?
Ну, вот будем надеяться, что то же самое в России не произойдет.
Нет, еще раз, то есть, а это плохо, когда человек вдруг появляется и становится популярным?
Ну, если мы говорим, что про Тихановскую, то...
Нет. Ну, в принципе, я же говорю, еще раз, причины могут быть разные. Вы не знали о ней ничего и теперь знаете.
Логично. Но все-таки это не для России.
Понял. У нас так не пройдет. В том смысле, что человек, которого мы не знали вчера, популярным сегодня стать не сможет. Вот о чем говорит наш слушатель. Голосование продолжается, кстати. Что у нас? Значит, Россия, если наступает эпоха беспорядка, будет сильнее? Не изменится позиция России? Или влияние на мировые процессы нашей страны уменьшится? И про молодежь в политике. Возможен ли рост ее влияния? Да, нет, или молодежь и так вполне заметно? Еще, кстати, возвращаясь к предыдущему разговору. Смотрите, одно дело, когда молодежь не ходит голосовать. Другое дело, когда она пойдет голосовать. Вполне возможно, молодых людей окажется больше, чем, к примеру, вас, которые говорят, что Тихановские у нас не пройдут. Но не в том смысле, что она сделала или что с ней случилось, а что просто новая фигура не может пройти, потому что мы ее не знали вчера. Придут новые избиратели. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел Мостай. Я сейчас молодежь хотел сказать. Ну, конечно, его влияние будет возрастать, потому что в принципе, сейчас молодежь, это лет до 40, я так понимаю. То есть люди, которые не имеют ни профессии, ни семьи, то есть им жить, они не знают вообще, зачем живут. Ведь у них же, у молодежи, украли образ будущего. Если раньше там был какой-то хоть образ будущего, сейчас вообще... То есть,
скажите, а у вас, знает... подождите, а вам сколько лет?
Мне, я 68-го года рождения. То
есть. О, прекрасно, значит, мы с вами примерно погодки. Скажите, да, пожалуйста, да. А у вас какой образ будущего-то был?
Ну, как, помните, у нас как было светлого будущего. Мы хотели денег сделать, там, строить новый мир. Все у нас.
Ну, то есть у нас его тоже. Значит, у нас его тоже украли.
Украли, конечно.
И ничего?
Мы свою жизнь прожили. А они родились, и им предлагают быть рабами. На веки вечные.
Зачем? А вам не предлагали? А вам не предлагали?
Но мы свою жизнь с вами уже прожили.
Так и они проживут.
Ну, они не согласны жить так. Они так жить не согласны.
То есть они от нас чем-то отличаются?
Конечно, нас обманули, а они понимают, что их обманули.
А они умнее, я понял. По логике некоторых наших граждан, политик от молодежи к своим 30 или 25 годам должен поднять колхоз, получить медаль, совершить подвиг, открыть новый химический элемент, но так не бывает. Возможно. А вы вообще где-нибудь в мире молодежь во власти видите? Пишет Михаил 984-й. И главное, сразу тут же пишет, вот и я о том же. Между прочим, как бы, вам уже ответили. Панк 13-й пишет про Ленина, который замутил, как он пишет, это его формулировка, революцию в 44. А Панку 13-му самому 40, он теперь напрягается в этой связи. Да, премьер-министру Финляндии вообще-то 36, об этом нам пишет Григорий из Санкт-Петербурга. А, и еще можно много вспомнить молодых политиков. Что там в Канаде было на эту тему. Ладно, а премьера Финляндии найдите, возраст посмотрите, пишет Виталий из Филей. А Григорий из Санкт-Петербурга о другом пишет. Знаете, во сколько... Это так утверждает Григорий, я чуть не уверен. Ну ладно, раз пишет, значит, наверное, так и есть. Лукашенко стал президентом Белоруссии в 39. Останавливаем голосование и выясняем, что мы там наголосовали. Deutsche Bank спрогнозировал наступление эпохи беспорядка в мире. Мы спросили, что вы думаете о позициях России? 39% они усилятся, 34% не изменятся, 27% влияние на мировые процессы уменьшится. А что молодежь? Возможен ли в России рост влияния молодежи в политике? Да, 46%, нет, 39%, 15%. Молодежь и так вполне заметно. Далее новости.